севера набегами приходили из Скандинавии викинги. Грабили мирных славян, уводили в рабство. С запада наступали германские народы, отнимали славянские земли. Город Зверин стал называться Шверин. Гамгардс – Гамбург, Микеленбор – Макленбургом, а Славсвик – Шлезвиком.
Берлин же тоже построили славяне. Ну, в общем-то, вы это все знаете от слова «берлога», и поэтому медведь на гербе Берлина. А на юге появилось самое грозное для славян государство – Хазарский Каганат. Не какие-то кочевники. Что вы, мощнейшая держава, по-современному говоря, с грозной и сильной вертикалью власти, с непобедимым войском и рабовладельческой ненасытностью.
Страшная угроза нависла над славянским миром. Именно над миром. Еще пара столетий, наши предки могли вообще раствориться в завоевателях. Пришла пора кому-то решиться и объединить народы одного корня и одного языка, а самим народам побороть гордыню и понять, что им для сохранения рода своего надо быть вместе.
Такого рукопожатия, как нынче, на Древней Руси не было. Здоровались гораздо сердечнее. Вот так, брались за руки. И теперь он мне не просто друг, а брат. Вот так и побратались многие славянские народы.
Есть русская пословица, к сожалению, она дошла до нас в отредактированном виде. Кто старое помянет, тому глаз вон. Друзья мои, это половина пословицы. Кто-то знает? А может, мне вообще ничего вам не говорить, вы и так все знаете. Нормально? Настоящая пословица, конечно, звучит так. Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто старое забудет, оба глаза вон. И когда сегодня мы живем с обрубленными историческими корнями, мы живем вслепую.
Я нахожусь в центре Новгородского Кремля. Здесь один из самых величественных памятников нашей отечественной истории. Памятник тысячелетию Руси. Он был поставлен в 1862 году. И дело это считалось на Руси настолько серьезным, что курировал его изготовление лично царь Александр II. Когда обходишь вокруг этот памятник, чувствуешь всю нашу историю. На нем изображены самые выдающиеся личности отчизны. Смотрите, какой лихой князь Святослав. А вот великая княгиня Ольга, первая летописная христианка-правительница. И рядом с ней ее внук Владимир, красносолнышко, которое официально крестил Русь. А вот какой богатырь, первый русский князь Рюрик. Вот смотришь на него и действительно веришь, такой мог организовать мощное государство. На этом памятнике изображены все самые интересные личности нашей истории. Но вот загадка загадок. И никто из ученых историков не может мне точно ответить, почему на этом памятнике нет вещего Олега. Чем он провинился в истории нашей?
Пожалуй, ни с кем в истории Руси не связано столько загадок, сколько с Олегом Вещим. Даже ученые-историки затрудняются порой ответить на все вопросы, связанные с его жизнью. Была ли у него семья, жены, дети? Правда ли, что великая княгиня Ольга – его дочь? Сколько прожил? Неужели ему было за 100 лет? А если он вещий, то почему не предугадал свою загадочную смерть от коня своего? Наконец, какого он был рода? Викинг, варяг, болгарин, венгр, скандинав или славянин?
Казалось бы, что может быть проще? Взять учебник истории и прочитать. Умер князь Рюрик, после него стал княжить Олег, прозванный в народе Вещим. И далее несколько всего фраз, весьма невнятных. Завоевал город Киев, убил киевских князей Дира и Аскольда, назвал Киев матерью городов русских и стал в нем княжить. Не намного подробней описана жизнь Вещего Олега в вузовских учебниках. Во всяком случае, ответов на загадочные вопросы в них не найти. А если заглянуть в наши летописные книги, то этих загадочных вопросов еще и прибавится.
Конечно, помимо учебников есть еще и летописи. Их немало. Но и там мы не найдем разгадок. А противоречия в разных письменных источниках лишь добавят загадок. Во всех летописях напротив большинства годов его княжения стоят прочерки, словно он ничего не делал в эти годы. И все же многие ученые, понимая все эти несуразности летописные, не желают идти против сложившейся точки зрения. Поэтому некоторые из них находчиво объявили Вещего Олега личностью легендарной, собирательной, то есть выдуманной.